Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, с нами Виктор Шендерович. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы договаривались еще в пятницу. Мы говорили о каких-то темах, ждали ваших вопросов. И сейчас ждем 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Но жизнь нам, к сожалению, подложила крайне неприятную, трагическую новость. Это кончина Владимира Николаевича Войновича. Не хочется ни в каком прошедшем смысле, в прошедшем времени о нем говорить, но тем не менее приходится. И, Виктор, вот то, что я слышу вот вокруг, одна фраза: последний ушел. Вот как получается, что все последнее ушел, а новое не приходит?
Во-первых, мы это слышим все время.
Вот.
Да, и когда уходил Акуджава, и Перин, и Лихачев. Последние все-таки есть, последние появляются, конечно. И появляются, как говорится, молодых в эндшпиль, как говорят шахматисты, и вот этот статус. Я говорю, что если бы мы были японцы, то мы бы вставали и кланялись при появлении Войновича, потому что национальное достояние, официальный японский термин, официальный. Вот такое достояние нации, конечно, несколько человек, они есть. Это ведь не то, что наклеивается, это ведь не бейджик на руководителя администрации. Да? Это не наклеивается, но и не снимается. Это почему-то в какой-то момент, да, как у Булгакова сказано, соткался в воздухе. В какой-то момент, да, вдруг понятно из воздуха, что вот это человек, который каким-то образом воплощает представление о добре.
Он памятник себе воздвиг,
да,
не рукотворный.
Да, безусловно. Он давно его воздвиг. Но вот это разные вещи, и это разделяется. Есть литературные тексты, иногда блистательные литературные тексты принадлежат конченным негодяям. Это, между прочим, никак не между собой не связано. Или людям очень сомнительным. Бог дышит где хочет, перестает дышать. Ну вот Войнович – один из немногих очевидных примеров человеческого величия.
Абсолютного
ведь
таланта.
Он ведь не одна власть, да? Сколько его пытались купить, приласкать, да? Ни одной власти не удалось его ни купить, ни, так сказать, окрутить, да?
Охмурить,
окрутить. Вот его трезвость, его трезвый, спокойный, ироничный, наивный взгляд, он же был человеком, те, кто его знали, он производил впечатление человека простоватого. Его постмодернизм, упаси Боже, говорит простые довольно вещи, традиционным, подчеркнуто консервативным, традиционным русским языком с длинными периодами, да? И это производило обманчивое впечатление. Он производил впечатление действительно при общении человека простоватого. Это была действительно простоватость гения. Он говорил вещи довольно простые. Его письма – отдельный жанр, да, от письма Брежневу до письма Светлане Медведевой. Да, вот он всем вождям, так сказать, да. Из века, из года в год, причем разные адресаты – дети из детского клуба «Бригантина», которые исключили его из своего клуба, да, после его исключения из Союза писателей. Безукоризненная интонация. Абсолютно точно подобранные слова. Ничего нельзя заменить, ни слово отредактировать.
Это отдельное произведение искусства.
Да, отдельное совершенно произведение искусства. И безукоризненная интонация, человеческое достоинство. И как будто бы он, вот если перечитать эти письма, он как будто бы недоумевал. Но в случае с детьми он объяснял какие-то вещи, и это было оправдано тем, что это взрослые говорят с детьми, которые поторопились его оплевать. И взрослые не сердятся, что они его оплевали, а пытаются ему объяснить, что так делать не надо. Вот нету обиды. И точно так же он разговаривал и с Брежневым, и со Светланой Медведевой. Он им, дуракам, переросткам, объяснял, как бы с некоторым удивлением вещи, ему как будто даже неловко объяснять такие вещи. Светочка, пишет он, вот этого делать не надо, понимаете, не надо, да, в казенный конверт вот эту вот засушенную розу, не надо, это неприлично. Он объясняет элементарные вещи, он нам объяснял элементарные вещи, в сущности. Самуил Лурье...
Вроде бы элементарно, а все равно нужно объяснять.
Конечно.
Нужно, все равно нужно.
В этом и юмор настоящий. что взрослый человек взрослым людям объясняет, надо мыть руки перед едой, нельзя врать, да? Вы не можете объяснять этому Брежневу, никого лишить гражданства. Это противозаконно, видите ли. Он объясняет ему. Объясняет. И вот эта интонация абсолютного человеческого достоинства, и при этом ни разу не дал петуха, ни разу не сорвался на крик, на оскорбление, на потный рукопашный бой, на клинч. Да, все время дистанция. Идеальный русский язык, образцовый. И человеческий он, я вот с этого начал, может быть, что есть люди блистательные стилисты, но, так сказать, от которых надо держаться подальше. Как говорил старый музыкант, дедушка моей жены, он ей говорил в детстве: «Милочка, на звезд надо смотреть из партера. Не надо близко подходить к большим артистам. Ты можешь быть очень расстроена тому, как ведет себя Гамлет, да? Или Тузенбах. Он может оказаться скотом. Да, он может оказаться пустышкой, да, и мы знаем, как нас расстраивает часто приближение к вот таким людям. Войнович был почти, ну, не уникальным, конечно, такие люди были и есть, но он был одним из немногих людей, совершенно соответствовавших Божьему дару.
Безупречно, он абсолютно был человеческим, талант и абсолютно порядочность.
Человеческая безупречность, он ни разу не киксанул человечески, ни разу. Ни одного фальшивого звука. И еще одно уже личное. Ну, мне была оказана честь дружбы, и он, так сказать, меня привечал. И я был на нескольких его днях рождения и видел его, как он радовался Тимуру Шаву, там, мне, кому-то еще. Как он радовался тому, что есть что-то за ним. Как он завышенные слова говорил. Ведь профессиональная ревность, писательская ревность иногда делает людей просто идиотами. Да? Вот человек, там, классик не может, просто его бьет в судорогах от того, что после него тоже что-то
в жанре
происходит.
В том,
да.
Же.
Про это у Тютчева, да, когда дряхлеющие силы нам начинают изменять. «Избави Боже», есть еще молитва старого человека, такая замечательная, и анонимная, к сожалению, о том, что Бог послал тебе дар принятия жизни, которая после тебя, тех людей, уже племя молодое, незнакомое, говорящее на другом языке, да, не твое, уже когда ты отстаешь как бы от жизни, на изменяющую, жалобы на изменяющую жизнь у Тютчева. Вот Войнович был в этом смысле человеком совершенно поразительным. Его улыбка, его радость от встречи с чем-то талантливым, от того, что дальше что-то продолжается, совершенное отсутствие какой бы то ни было, ну, вообще, позолоты, да, он был очень органичный человек, и это то, что мы все потеряли, вот. Такого писателя, но нет, писателя-то мы не потеряли, но человеческий, конечно, совершенно уникальный.
Мы в прошлом месяце, ну, была такая счастливая у вас заочная встреча в нашем эфире накануне прямой линии Путина. Мы устроили прямую линию Войновича. Вот мы кусочек покажем сейчас.
У меня два вопроса Владимиру Николаевичу. Первый. Отдает ли он себе отчет в своей ответственности за происходящее? Потому что, в общем, у нас тут складывается ощущение, что он накликал отца Звездония и все остальное. И что если бы он это не написал в свое время, не выдумал, то этого бы ничего и не было. И такое ощущение, что они все-таки прочитали роман и действуют довольно строго по лекалам.
Прохожий Виктор, да. Как вы его назвали, да. Но он, может быть, правильно заметил. Я, конечно, чувствую свою вину, и я собираюсь, вот, может быть, я собираюсь написать продолжение романа, и там исправлю я.
Не исправит уже.
Я не видел его ответа.
Что теперь делать? Не исправит.
Не исправил бы, конечно, его лукавство.
Я думаю, что раз ваш ответ, вопрос был, вам придется, Виктор, подумать.
Антиутопия – это отдельный Божий дар. И, кстати говоря, он об этом писал Самуил Лурье, Царство Небесное, замечательно, на 70-летие, кажется, Войновича. Он написал, что нам уютно думает, что это сатира, что это гротеск. А он описывает, это мы такие. Да, ведь Чонкин, как где там гротеск, собственно. Ну, вот никакого гротеска нет. Это вот так. Вот, вот. На самом деле это гораздо ближе. Никакого. Это гораздо ближе к жизни, чем образцы соцреализма.
Это просто видит деталь, жизнь.
Да. И что касается отца Звездони и всего остального, мы думали, что это гротеск.
Тогда-то.
Сегодня, когда мы видим эти рыла,
перебор.
Мы видим, какой гротеск. Соцреализм в чистом виде. Он просто угадал это. Но это вот, вот же оно. Сегодня сообщение было как раз к прощанию с Войновичем, кто-то написал. Значит, про этих казаков, которые НИИ, там, которые, казаки, которые составляют список.
Да-да-да, рязанские казаки составляют списки врагов народа, которые грешат либерализмом.
Вот, слушайте, да, рязанские конечно. Казаки, составляющие списки врагов народа, да, это же просто, ну, персонажи Войновича. Это так просто Господь послал в день прощания с Войновичем, чтобы мы помнили себя и понимали, что Войнович никакой не гротеск писал. Он писал жизнь, просто он ее видел немножко чуть-чуть вглубь.
Исповедующих, они составляют списки исповедующих либеральные ценности.
Исповедующих либерализм.
Исповедующих либерализм и радикальные западные ценности. Вот
исповедующих либерализм. Это на самом деле в чистом виде Войнович.
Абсолютно.
Это же дико смешно. Но эту шутку пошутил не он, эту шутку пошутила жизнь.
Жизнь сегодня.
И жизнь, и об этом я много говорил, но это банальность, что жизнь покрывает любой гротеск как бы ковцу. Это невозможно дошутиться до того. И это, кстати говоря, стало одной из причин того, что я, ну, вот программа «Плавленый сырок» 10 лет назад была на радио «Эхо Москвы». И я ее прекратил, потому что понял, что в какой-то момент я понял, что я не выдерживаю соревнования. Я не выдерживаю. Я мучаюсь, я ночей не сплю. Я что-то из пальца высасываю. Они потом просто открывают рот и говорят. И что же я буду им мешать? Надо их просто... Просто публиковать их надо.
Мы сейчас покажем еще один кусочек, фрагмент выступления Владимира Войновича на собственном юбилее. 85 лет, мы только что отмечали его в сентябре. Он как раз реагирует на это письмо, которое ему написал. Там же неудобно. Путин не царское дело. Медведев тоже как-то связываться, потом еще... А потом еще он на Медведева там... Ну и Светлану подставили. Светлана написала письмо. Так вот, мы сейчас покажем вам фрагмент, до чего еще, к сожалению, не дожил Владимир Николаевич, а хотел бы. Давайте посмотрим.
Вот мне кто-то сетовал, что от каких-то высоких дистанций ничего не получил. Это не совсем правда. Я сегодня получил, значит, такой конверт. Написано «Правительство Российской Федерации», и у него вложено письмо. Я его читать не буду, тут всякие слова, и подписано «Медведева Светлана Владимировна». Я думаю, если я доживу до 90 лет, может, от Кабаева еще получу. Нельзя, почему мне теща чья не прислала, пьяница.
Вот, вот не дожил до чего докопаясь.
Слушайте, нет, вы знаете что, как сказано там, возраст смертный, более чем смертный, и, в общем, легкой смерти надо бы просить, как сказано у поэта, и нам это внезапный удар такой, о такой смерти, в общем, можно мечтать довольно быстро в таком уже возрасте. Но, знаете, у Ежелеца сказано, Станислава Ежелеца, не всякому жизнь к лицу. Когда уходят люди в таком возрасте, то часто, ну, печаль, горечь, но, в общем, с пониманием мы относимся к уходу. Он своевременный, когда говорят, не своевременный уход. Бывает уход своевременный, ну да, но человек прожил такую огромную жизнь, и он уже закончил жизнь. Но мы видим, да, за несколько, там, за месяц до смерти, за два месяца, да, он 26 сентября, да, значит, вот совсем, да, ну, год. Какой ясный ум, какая безукоризненная ирония, какая точность. И, конечно, это молодой человек, внутренне молодой. То, как он смеял, вот эта его улыбка знаменитая. Улыбка, которая не симулируется. Это же не симулируется. Это улыбка интеллекта и доброжелательности. Он действительно, я вот еще раз, это может быть очень важная вещь. сатирик – это такое призвание, которое невозможно без твердого отличения добра от зла. И, собственно говоря, чем сатира отличается от стёба и других популярных, так сказать, окрасов, да, смеха, да, стёба, ржача и какие еще есть новоязы по этому поводу. Сатира, да, я проповедовал любовь враждебным словом отрицания, проповедование любви. А Искандер еще говорил, да, что сатира – это оскорбленная любовь. Оскорбленная любовь, оскорбленный здравый смысл, оскорбленное представление о добре и зле. Сатирик появляется только тогда, когда он воспринимает оскорбление добра как личную пощечину. Тогда появляется Салтыков-Щедрин, тогда появляется Искандер, появляется Войнович, да, появляется Булгаков, Зощенко, когда есть твердое представление о том, каковы должны быть правила. И Войнович абсолютно соответствовал этому высокому звучанию слова сатира. Он не ржал, не подкалывал, да, он твердо знал, «Хочу быть честным» называлась его ранняя повесть, он твердо знал, как надо. И у него был поразительный божий дар, который предшествовал собственно литературному дару. Он умел улыбнуться. Он умел улыбнуться. Он умел воспринять вот несоответствие реальности вот этим идеалам, он умел это воспринять как вещь, в общем, понятную. Он немного сверху, как бы из какого-то, не из партера, а из ложи, сверху и сбоку он на это смотрел, не переставая точно представлять себе, чем добро отличается от зла. И вот это точное представление добра от зла, вот последние его годы, когда он уже не писал больших вещей, ну, по крайней мере, мы об этом еще ничего не знаем. Но оценки его политические, этические, как в случае с Медведевским письмом, они совершенно безукоризненны. Он твердо отличал добро от зла. Именно поэтому он был настоящий сатирик. Вот такая фотография, редко без улыбки, я смотрю, редко-редко.
Да.
Вот,
всегда добрая, теплая.
Да, но внутри этого был вот эта фотография, которая стоит на его украинской презентации, да, Владимир Войнович, письменник, да, вот вдруг редкое выражение, да, печального Войновича. У него эта улыбка окрашивала эту печаль совершенно замечательно.
И вот если уж доводить до конца тему разного рода официоза в применении к нему, то ведь действительно не последовало по этому страшному поводу потери национального достояния, соболезнований нет. Почему? Нет Медведева.
И слава Богу. Это о них говорит, я писал, да, это недавно, когда, да, они не забыли поздравить Лею Меджидовну Ахеджакову. Я писал, что это говорит о них неожиданным образом, как о честных людях. Ничто человеческое им не чуждо. Ничто человеческое им не чуждо. Ну, венок от правительства, который, я говорю, если бы сегодня на панихиде это сказал, что если бы хочется верить в загробную жизнь, чтобы Владимир Николаевич оттуда улыбнулся вот этой своей знаменитой, да, улыбкой этот венок от правительства.
Ну, Мединский, конечно,
послушайте,
должен был.
Плевать, не будем, да, отвлекаться. Никакого Мединского, да, понимаете? Просто нет. Рядом с Войновичем нет никого Мединского, потому что этих всех, значит, с позволения сказать, министров культуры и кураторов культуры, их было как собак не резано.
Я сейчас не буду называть имя одного великолепного и любимого деятеля культуры, который не так давно праздновал свой юбилей, не буду, но я скрою это имя, который отключил свой телефон, чтобы только не получить звонок от Мединского. Ему заранее слили, что ему будет звонить Мединский, телефон был отключен для всех,
это
для друзей,
старая,
для знакомых.
Старая советская, с мобильными телефонами стало сложнее, но старая советское умение номенклатурное уворачиваться от позора. Говорят, что Гилельц, когда шло подписание, значит, позорных писем против Сахарова, а Гилельцу по штату народный артист там полагалось подписать, Гилельц спрятался в Красной Стреле. Просто он ездил из Москвы в Питер, потому что его не было дома. Мобильных не было, и он просто, пока не схлынуло, ну просто вот спрятался. Сейчас мобильный – это поводок, но тоже, видите, можно перекусить этот поводок. Нет, было бы желание. Войнович, вот ведь прелесть какая. Вот тот человек, он вынужден был прятаться. Вынужден был прятаться, потому что, ну, в общем, хотел и невинность соблюсти, и, в общем, не особенно ссориться. Замечательно, что хоть так. У Войновича не было необходимости в этом двойном дне. Если бы ему позвонил кто-нибудь, он бы, безусловно, ответил.
С той же улыбкой.
Абсолютно. Абсолютно. Он был, я уже говорил это слово.
Но что-нибудь такое, что мы бы потом цитировали годами.
Конечно. Причем, еще раз, в чем отличие Войновича от условного КВН? Он не собирался смешить. Он не ставил задачу высосать репризу из пальца. Жизнь ежедневно раскладывала перед ним этот пасьянс. Просто, как говорил Леонардо да Винчи, смотрит все, а видит немногие, он видел.
Мы посмотрим сейчас опросы, которые мы проводили на улицах Москвы. Ну, я за результаты не ручаюсь, не знаю, что они там говорят, но спрашивали мы их, кто после него, кто остался на трубе. Вот давайте посмотрим, что отвечали.
Кто остался после Владимира Войновича?
Вряд ли такие есть вообще сегодня из публичных людей, кто мог бы быть авторитетом, тем более моральным или каким-то.
Один единственный, заменить... сложно. Если современно взять того же за молодого Навального.
Владимир Владимирович Путин.
Он единственный?
Один из немногих.
Прилепин. Он человек дела и не только, как говорится, одни рассуждения, но и дело. Я имею в виду Донецк, конечно. Масштаб личности у нас... Одна личность очень выдающаяся. И России повезло. Это наш президент.
Явно не кто-то из наших политиков, я думаю, на данный момент.
Леонид Кравчук.
Для меня моральным авторитетом является Рената Литвинова. Ты? Эдуард Лимонов.
Борис Акунин.
С масштабом личности Войновича, в принципе, сложно сравнить, потому что сейчас даже из ныне живущих сатириков, то есть, ну, не знаю, там те же самые, вспоминаешь там Быкова, но они как-то не очень меня устраивают. Ну, если из таких, в принципе, моральных авторитетов, в принципе, тот же самый Акунин, Михаил Казиник, вот у него хорошее рассуждение о воспитании детей, в принципе, о восприятии культуры и там классической музыки, и через призму классической музыки о восприятии жизни в целом.
Морально? Господь Бог, наверное. Иисус Христос.
Ну, честно сказать, мне кажется, что Путина должно было быть побольше в этом опросе.
От Христа до Рената Литвинова. Да, широкий спектр моральных авторитетов.
Авторитетов.
Это вполне драматический опрос получился. То есть, я не знаю, до какой степени репрезентативный, понятно.
Ну, это подряд. Что...
Нет, подряд. Ну, замечательно. Да. Да, он получился вполне драматическим. Значит, вот по диапазону и по вообще представлению, что это такое. Да? Моральный авторитет. Ну что же, вот, значит, вот такое время. Прилепин, Лимонов, Рената Литвинова.
Виктор, да? У нас есть отличный повод поговорить еще об одном моральном авторитете. Этот повод отшумел, отгремел на прошлой неделе, но вдруг сегодня ночью он ожил. Елена Импольская, в прошлом известный журналист «Известий», извините за тавтологию, стала редактор отдела культуры «Известий», она стала председателем Думского комитета, было много копий по культуре, да. Много копий вокруг этого сломано, непонятно почему, потому что уж там за страсти вокруг, но копия, наверное, потому что считается, что это ступень для ее полета карьерного в министра культуры.
А это выше, я не знаю.
Это выше, министр культуры выше, да? Чем всего лишь Думская комиссия, да.
Я их лесенок не знаю.
Тогда я вам говорю, что министры – это уже правительство, за вами министерство, люди много, понятно. И вообще вы все зависите от него. А тут пока еще понятно. Вот такой председатель, не уверен, что он распределяет деньги, а вы знаете, что такое.
Во-первых, он распределяет деньги,
да.
Будьте уверены.
Да,
Вот тут вы будете уверены.
Вот тут я уже вам поверила. Почему? Потому что вот то, что мы сейчас вам покажем, один фрагмент удивительный. Но я сначала расскажу то, что вот мы не покажем. Когда это было вчера, она пришла уже в роли председателя Думского комитета к Владимиру Соловьеву и рассказала о трех своих мечтах. Он сказал, что вот что вы хотите сделать? Она сказала, первое, я хочу дворцы культуры в каждом селе, чтобы были. Mm-hmm. Потому что если нет дворца, нет окна в мир. Это окно в мир. Второе – социальные лифты для одаренных детей. И третье – это народные промыслы. То есть он даже немножечко от этой коллекции букета, он даже слегка прифигел, сказал, что-то Советским Союзом немножко так вот несет. Она говорит, это вот мое. Ну, а дальше вот я хочу, чтобы вы послушали вместе с нашей аудиторией. Пожалуйста.
для 90% наших сограждан культура – это то, что они видят в СМИ. И вот именно это меня, например, чрезвычайно беспокоит, потому что, ребята, если мы хотим настроиться на дело, ну, может, мы тогда прекратим эти сопляжуйские сериалы о том, как девочка из деревни, понравилось слово «сопляжуйские», девочка из деревни приехала поступать в институт, не поступила, но уже на втором перекрестке на улице ей сделал предложение олигарх. Ну, может быть, мы это прекратим? Эти убогие передачи о разводах, генетических экспертизах. Если мы хотим, а это необходимо, чтобы страна занялась делом, ты много не сэкономишь. Я так и сказала это с думской трибуны. Правительство показало, на чем хочет экономить. Пусть покажет, на чем собираемся зарабатывать. Так вот, если мы хотим зарабатывать, то есть заниматься делом, ну 90% эфирного времени должно быть посвящено делу, его престижу, этому азарту, этому интересу. Человек должен понимать, что если ты в 17 лет гоняешь балду в интернете, там, в компьютере, или пьешь пиво в подворотне, или гоняешь по этим самым впискам, будь они, так сказать, неладны, у тебя будут большие проблемы дальше в жизни. И государство не отвечает за эти проблемы.
Но вот опять же, в том, что ты говоришь, звучит цензура, цензура, цензура. Ну хорошо, давай вернем сельский час, если его еще нет, в рабочий полдень. Будем рассказывать о замечательной жизни механизаторов.
Цензура, Володь, ты где-то видишь здесь цензура, о чем ты говоришь? Государственную культурную политику никто не отменял. И государственную информационную политику никто не отменял. И надо их все-таки как-то завязывать в один узел. В том числе и вместе с образованием. Это тоже, так сказать, моя идея фикс, что совершенно необходимо.
Прекрасно.
Ничего нового.
Ничего нового.
Чем ты пыталась меня удивить?
Я очень пыталась удивить, потому что до сих пор покушаться на программную политику Первого и Второго канала на святое, а святое это, например, ток-шоу, это сериалы про доярку из Хацапетовки. Это же просто хлеб, который она пытается отобрать у того же Соловьева.
Послушай, у Соловьева хлеб никто не отнимет никогда, он еще поведет нас в послепутинское будущее. А Ямпольская тоже, так сказать, никаких новостей нам не сказала, да? Как говорил профессор Преображенский, так я и предполагал, да? Именно это я предполагал. Ничего нового,
нет.
Да? В топку. Нет, нет, нет. Все это совершенно предсказуемо. Бог и Сталин, дворцы культуры, народные промыслы, цензура, разумеется, да? Нет, не будем ждать новаций. Ничего нового. Ужас в том, что это вот бойкая ментальная катастрофа будет определять, ну, вместе с Мединским и аналогичной ментальной катастрофой, это не частное мнение, да, вот какой-то замшелой тетушки, да, бойкой, а это государственная политика, как она справедливо сказала, государственная политика, которую действительно никто не отменял. Если государственная политика заключается в том, что меня как 50 лет назад государство снова будет учить, как мне жить и как мне родину любить.
И как формировать программную сетку.
Да, нет, это ладно, престиж профессии, вот это все, да, народный университет миллиона, вот это все, да. Если это все снова, ну, значит, мы так же и закончим. Дело в том, что это, помимо того, что это было пошло и лживо, это еще было чрезвычайно неэффективно. Если говорить о социальных лифтах и обо всем том, о чем ты говорил, ну, правильно. Только сейчас социальный лифт у нас в стране такой, что в Силиконовой долине 40 тысяч русских ученых. 40 тысяч в Силиконовой долине только. Да? Что те, у кого есть мозги, достоинства, бегут из страны. Бегут из страны, где вот эти вот, да, цитирую Горького, Прокрупскую, там, неграмотные бабы, да, вот это Ямпольская, Мизулина, где они определяют культурную политику. И отсюда будут бежать. И правильно делать, по большому счету, конечно. Потому что надо либо с этим бороться, ну, это удел немногих, да, публично бороться.
И это уже невозможно.
Ну, мы не можем предъявлять претензию молодому человеку, что он не собирается бороться с этим совсем, а просто говорит, а где, нет ли у вас тут краев, где меня не будут учить жить, да, где социальный лифт будет работать для одаренного, и для этого не надо будет быть питерским чекистом или, так сказать, попасть в «Газпром». Да, или в преступную группировку, срощенную с фирмой, да, с ГБ, да, что социальный лифт будет работать. Пока что мы видим талантливых людей в большом количестве. Я вижу, я уже об этом говорил. Вот как начинаю ездить, да, по Европе и Америке, у меня время от времени вываливаются 30-летние русские, образованные, совершенно новые русские, без кавычек, да, образованные, сильные, самостоятельные, обеспеченные своими мозгами, да, ученые, да, то, что могло бы быть вместо им польской этой, да, вот вместо их всех, да, вместо детей Патрушева, то, что могло бы быть элитой России, да, а когда эта элита России, вот то, что сейчас вот по мою правую руку, да, ну, получите тогда. Получить тогда что, то, что имеем. А ничем вы меня не удивили. Я так ждал с некоторым напряжением. Вдруг что-то удивительное. Нет, ничего. Все тот же сон, как говорил персонаж.
Нет, Ильфа. Я, честно говоря, просто думала, она немножко умнее и гибче, потому что...
Нет, все-таки... Она выступила на своем уровне.
Да?
Нет, это не сборная России. Она выступила на своем уровне. Совершенно сказала ровно то, что... Что от нее ожидалось?
Хорошо, Александр из Москвы, здравствуйте. Задавайте свой вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Елена Викторовна, уважаемый и драгоценный Виктор Сандерович, все слушатели Радио Свобода. У меня один такой вопрос. Вот скажите, уважаемый Виктор Сандерович, вот когда только в 99-м Владимир Владимирович стал появляться, у вас сразу были ощущения, что как-то все это будет гнильем пахнуть? Или нет? Или все-таки вы думали, какой-то будет более продвинутый процесс? А вам, как всегда, удачи, Виктор Сандерович. Спасибо, что все вы, что вы делаете.
Спасибо вам за добрые слова. Ну, собственно, все ходы записаны. Была программа «Кукла», была программа «Итого». Да. Поскольку первый удар Путин нанес по свободе слова, да, и по телекомпании НТВ, и по программе «Куклы», которую я делал, то мне быстрее остальных стало ясно, с чем и с кем мы имеем дело. Никаких иллюзий не было, особенно после личной встречи, когда я заглянул в эти бесстыжие глаза. Так сказать, все было, мне было все понятно. То, что многие из тех, кто сегодня изображает из себя либеральную общественность, пели ему осанну, находились в его администрации, находились там и продвигали, и делали его власть абсолютной. Но это надо у них спросить, о чем они тогда думали. Для меня, и мне кажется, что тут не требовалось никакого
особенного прозрения. Мне тоже кажется, что когда у человека бэкграунд ФСБ, председатель ФСБ, чего тут дальше-то гадать? Ну, все было понятно. Нет, и многим. Ну,
понимаете, история затейливая вещи, иногда бывают самые удивительные вещи. Например, секретарь по сельскому хозяйству ЦК КПСС вдруг возьмет, да и развалит Советский Союз по имени Михаил Сергеевич Горбачев, да?
Но у него на лице было написано, что с ним что-то не так с Горбачевым, что он какой-то другой. А
на вот на лице у него писалось разное в разные годы, да, и так далее. И бывает, что там видный деятель ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев вдруг окажется мотором перестройки. История затейливая, но в данном случае все было абсолютно по прописи. Совершенно, ну, очевидный лжец. Он начал попадаться на лжи, и в первый же год он обнаружил способность лгать в глаза. Попадаться и продолжать лгать. После этого уже не о чем было говорить.
А вы себя уже смогли приспособить, адаптировать к той мысли, что, может быть, вот навсегда это?
Нет, ничего не бывает навсегда. Ничего не бывает навсегда. Это может продлиться достаточно. Просто вопрос в том... как будет выглядеть обратный ход маятника. Ведь у истории амплитуда этого маятника, она как-то мало сопоставима иногда бывает с длиной человеческой жизни. А людей жалко, поколение жалко, которое снова пойдет, так сказать, на дерьмо, да? Этому всему. Вот жалко этих людей, которые, ну, неплохие люди, которые рассказывают им то, что им закачали в башку, да? Про нравственный авторитет Путина, да, те, которые за Прилепина или за там Акунина, и, да, или Рената Литвинова, это уже немножко другое. Это человек, это вкус. Ну, одного разный, одного Прилепина, другого Акунина, но это вкус. А вот те, которые про Путина, это же им закачано в башку. Этих людей жалко. Этих людей жалко. Тоже не он первый, не он последний лидер нации, без которого никак. Все это закончится когда-то. Будем ли мы ждать, пока матушка природа его приберет? Или как-то по-другому? Не знаю. Для истории, я уже говорил об этом, к сожалению, пару десятков лет туда, пару десятков лет обратно, в пределах погрешности. Он может просидеть, как Каддафи. Да, и
ну, не больше, сказать. То есть вы чем
почему
пару
не больше?
42 лет?
Года?
Нет, я имею в виду с этого момента. Ну, да,
ну, пару десятков уже есть. Ну, еще пару десятков. Кремлевская медицина, в отличие от российской, да, очень хорошая. Да, ну, дальше вопрос в том, что чем дальше, тем невозможнее эволюционный переход. К сожалению, после Путина не будет ничего хорошего. Вот это можно обещать. будет либо драматично, либо кроваво. Хорошего быть
почему?
Не... Потому что
вы
все...
почему так говорите?
Потому что эволюционные. Потому что все эволюционные развилки пройдены в 12-м году. А после 14-го точно. Он не уйдет от власти своим ходом. Вот этот вот французско-английско.
Нет, не уйдет.
Чтобы насвистывая, как Кэмерон, уйти от власти. Или с сожалением, или даже с раздражением, как Обама. Но уйти от власти... У этих уже не получится. На выходе из власти их ждет несколько уголовных дел и международный трибунал. Поэтому они не уйдут от власти.
Да.
Значит, мы заложники. Значит, мы заложники просто длительности их жизни. Дальше смотрим в историю. Единственное зеркало, которое нам, так сказать, возможно, это историческое зеркало. Дальше мы смотрим, что бывает. Дальше в диапазоне между Каддафи, Чаушеску, Мугабе. Как оно бывает?
Не согласна, а Брежнев долго-долго-долго ушел своим ходом
уже...
и пришел вместо него.
Нет,
все-таки...
смотрите, объясню, в чем разница довольно принципиальная. К моменту смерти Брежнева, а да. тем паче уже Андропова и Черненко, идеологии никакой не было. Страна ждала, уже был распад. Уже было очевидно, мы не знали, что все так быстро случится. На нашей памяти никогда не гибли государства. Но в принципе, да, все было очень... Понятно, потому что идеология уже сдохла. Не было оживления, не было никакого вот России вперед, ничего этого не было. Человек, говорящий про коммунизм, вызывал, ну, провокатор или идиот. Уже никто не строил коммунизм. Все это ушло в песок на поколение наших бабушек и дедушек, да? Поколение родителей уже улыбалось, да, и пожимало плечами. На нас, на наше поколение, которое в середине 70-х там закончили среднюю школу, это было просто неприлично. Какой коммунизм? Поднял руку и пошел дальше к девочкам, к пиву, к Спартаку, там, в лес.
Ну
и так
да.
далее. И все.
А сейчас
сегодня,
вы считаете, это идеология крепка?
Сегодня закачана очень эффективная пропаганда, очень агрессивная. Вот Соловьев, Ямпольская, вот это все. 15 лет агрессивной пропаганды. В мозги закачано. Никто бы не назвал Брежнева моральным авторитетом. Никто бы не назвал Брежнева моральным авторитетом на
правда.
Улице.
Даже
ни
шутку,
один человек, да. как бы моральный авторитет.
Это правда.
Сказали бы что-то другое, да, кого-то бы там сказали. Но Брежнев, ну, как-то неловко, да, чтоб, да, этого не было.
Ну, хорошо, он уходит
Брежнев, на... был, Брежнев был посмешищем.
Так.
Посмешищем.
Да.
Путин... Для них моральный авторитет. Это значит, что выход будет гораздо тяжелее. Это значит, что аналог наш, к сожалению, не в застойном Советском Союзе, а гораздо западнее и дальше. Это 30-е годы, это Германия, это лидер, это встающая с коленей страна, это противостояние всему миру, это агрессия. И это безнаказанно не проходит.
Это если он уходит в эту минуту. Ну, через 20 лет они могут устать, наконец-то, от него.
Они
тоже
уже
как устали советские
они устанут,
люди.
Они устанут. Они устали от результатов. Вот пенсионные, да, вот это. Они устанут от результатов. Они устанут от холодильника, от отсутствия социального лифта. Но он тефлоновый, вы же видите. Он же не повышал пенсионный возраст.
И не повысит,
он, видимо. Он не повысит. Это какие-то люди это сделали, кто назначил этих людей, другой вопрос. Не он же. Он Господь псовал, он смотрит сверху и видит, что-то не так. Сейчас он вмешается, и все будет хорошо.
Еще и уволят.
И эти люди, которых он ограбил 15 раз, и чьих детей пускает на убой, и обворовал, сделав своих друзей фигурантами списка Forbes, да, эти люди говорят о том, что он моральный авторитет. Нет, так просто не
ведь
будет.
Ведь вот же заголовок для Войновича. Антон Вайна, это председатель... сказать, не председатель президентской администрации, а руководитель президентской администрации, стал руководителем межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
Помните, Бастрыкин говорил, когда вывозил в лес журналиста «Новой газеты», да? Я тебя убью и сам буду искать. Ну вот. Вот этот вот господин, он будет противодействовать коррупции, да, или чему-то он там будет противодействовать.
Сергей из Рязани, здравствуйте. Повеселее что-нибудь, что ли, спросите. Конечно, не самый веселый повод, но как-то уже мы совсем...
Давайте съездим.
Да, давайте, чтобы...
Давай. Нет, ладно, спрашивайте.
Давайте, Сергей.
Я хочу, во-первых, выразить соболезнования, сочувствие, что Владимир Владимирович не стал с нами. Да, я как раз 6 июня звонил вот этой прямой линии Владимиру Владимировичу, да. Вопрос задал о Путине, что эмбарго полетел. А я вот хочу вопрос задать. Почему вот Путин, вот он много ездит за рубежом, он больше, чем Горбачев ездит. Почему он может внутренне стать демократом? Горбачев Нет, он как-то демократом стал.
Спасибо. Почему не нахватается-то никак хороший?
Спасибо, прелесть. Спасибо. Да, да. Горбачев стал демократом не потому, что ездил за рубеж. Горбачев стал демократом, потому что выхода не было, потому что страна воевала с блоком НАТО, и у него же закупала пшеницу. Да? И, значит, выхода не было. Надо было дружить с Западом. Да? Деваться было некуда. Пришел бы Гришин к власти, ну, еще бы в тупик этот зашли, просто еще тяжелее был бы выход. Но, в общем, было понятно, что так же дальше нельзя. Ну, просто не получается. Нельзя воевать с блоком НАТО и покупать у него пшеницу, если ты, да, голодуха, да? А с Путиным другая история. Во-первых, совершенно другие задачи. У Путина есть задача... Горбачев был человеком мессианским, вполне мессианским, как и Ельцин, кстати. У них были разные представления о направлении движения. Но это было абсолютно историческое, некоторое мессианское ощущение, что можно что-то изменить. И что тебе Бог дал, судьба, как угодно назовите, послала шанс что-то изменить. И оба воспользовались, каждый по-своему. И все вместе, и у них вместе, хотя они ненавидели друг друга, но вместе у них кое-что получилось. У Путина задача, не знаю, с чем, были ли у него какие-то позывы человеческого свойства, не знаю, я не психиатр. Но по следу, уже 20 лет, да, он с нами почти, да, по следу совершенно очевидно, что сегодня у него только одна задача – остаться у власти. И это единственная задача, которую он решает – остаться у власти. Он не может уйти от власти. Он совершил ряд тяжелых государственных преступлений, международных преступлений. Поэтому сегодня это не, у него нет такого выбора – стать демократом или стать. У него просто нет выбора. Если он отпустит по-настоящему, как отпустил Горбачев, но ему помогло время, оно дало дикую энергию, энергия перемен. Там давление в котле было в системе такое, что просто он решил ослабить давление, ему оторвало руки вместе с вентилем. Да, он не рассчитал давление. Путин, значит, совершенно у него другие задачи. Он просто не может пустить либеральные реформы, потому что первые же честные выборы, во-первых, он просто не имеет права быть президентом давно уже. Он уже нарушил Конституцию. Его просто не может быть на этих выборах. Не говоря о том, что на честных выборах его и не будет. Если там вместо, и в этом ящике федеральном, вместо Соловьева и Ямпольской, да, посадить тех людей, которые будут рассказывать во время предвыборной кампании, показывать какие-нибудь фильмы, да, если то, что смотрит интернет, эти расследования, показать месяц, два, три, полгода, показывать по федеральному телевидению, то его будут тряпками гонять по помещению, он просто не сможет на улицу выйти. Поэтому он это прекрасно понимает. Поэтому никакой либерализации не будет. Будут попытки, так сказать, сбросить давление, стравить пар, да? Будут попытки искать виновных, вот уже сейчас мы понимаем, да, что правительство будет виновато в каких-то перегибах с пенсионным возрастом и НДС. Он будет арбитром опять верховным. Спортивные победы вот, да, то, нам только да, еще чего-нибудь. Он будет пытаться, как всегда, уходить между струйками. Степень деградации общественной уже такова, что, боюсь, ему в таком легальном поле уже ничего не грозит. Да? Вы же видите, уже люди на улице особенно не выходят. Да?
Ну, конечно.
А дальше, вот если... Когда я говорю, что перемены будут драматическими. Понимаете, перемены происходят либо через голову, да, либо через живот, либо через задницу. Никакого четвертого пути нет. Через голову мы проскочили. Через живот наступило сейчас. Вот через живот по-настоящему. Сейчас, в 2019 году, наступит. С пенсионным, да, с экономикой стагнирующей. Оно будет дальше происходить. То, что по истории мы знаем, то, что не решается реформами, да, решается взрывом. Смотри век назад. Да? Когда сгнивает верхушка по-настоящему, когда те, кто должны были быть моральными авторитетами, в том случае государь-император, да, и верхушка, для народа становится очевидно, что это варьё. Когда реформы не проводятся, то энергия народного протеста совершенно неожиданно выходит с, да, таким свищом. Таким, да? И каким-то свищом она, конечно, однажды выйдет. К сожалению, к тому моменту, когда это прорвет, энергия протеста, к этому времени уже умрут последние, кто помнит, что такое свободные выборы, независимая пресса, да, суд, как выглядят европейские механизмы перемен или американские, даже вполне драматические, как Трамп, да, вот я показал, на него прямо и случайно и показал, да, вполне драматически для Америки, но в рамках системы. И у Америки там кто-то хочет, кто-то не хочет, будет ли второй срок у Трампа, но о третьем-то речи не идет. Машинка поедет, колесо вертится, опора меняется, она поедет дальше, куда-то, направо или налево, но поедет.
А здесь никто не верит, что такое может быть?
Нет, здесь этого не может быть.
Да, здесь не
здесь
может
этого
быть.
Не может быть.
И нитьем так катаем.
Вот, поэтому, к сожалению, ничего хорошего предсказать нельзя. Сам Путин, у него одна задача. Совершенно противоположна интересам России. Он хочет остаться у власти. У него уже нет выбора, его можно понять. Всякий на его месте поступил бы так.
Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам, Радио Свобода, за гостя. И я хотел бы спросить Виктора Анатольевича. Во-первых, спасибо ему за его труды.
Спасибо.
И я хотел бы ему переадресовать как бы вопрос. А не мог бы он назвать несколько хотя бы авторов, ну, такие как Войнович? Потому что лично для меня сам Виктор Анатольевич как бы является таким неким маяком. И Войнович тоже, на который можно равняться.
Спасибо.
И второй вопрос вот хотел бы задать. Вот сейчас такое время, когда вообще никого не видно в плане вот как бы протеста. Вот даже в советское время существовало такое целое диссидентское движение. А сейчас как бы вот эта так называемая творческая интеллигенция, она как бы все конъюнктурщики одни остались. И все как бы молчат,
спасибо,
либо говорят,
да,
неправду.
Спасибо. Давайте я все-таки вступлюсь за свой цех, да. Творческая интеллигенция – это очень странная дефиниция, да. Всякий человек, который там что-то сочиняет, рисует, пишет, играет, он творческая интеллигенция. На самом деле это, тут надо уточнять термин, потому что интеллигенция – это…
Ну, кто творит, тот
интеллигенция – это самоназвание.
Считается.
Да,
ну, понятно, о чем речь.
Те люди, которые снимают сериалы, они не интеллигенция, они просто актеры, режиссеры, да, это люди, которые делают свою работу. Они могут это очень хорошо делать, но это не имеет никакого отношения к понятию. Самому понятию интеллигенция, да, интеллектуал, находящийся, так сказать, в некотором, вот то, что мы говорили про Войновича, Ахеджакова, ну, есть.
Просто
я хотел бы сказать, что есть Улицкая, есть Ахеджакова, есть Юрский, есть Басилашвили,
да,
и есть какое-то количество пальцев мы сможем, так сказать, еще загнуть. Конечно, они есть. Не стоит село без праведника. Есть мои товарищи, так сказать, по журналистскому цеху, совершенно замечательные, бесстрашные, работающие талантливо и хорошо. Интеллигенция – это самоназвание. Это, прежде всего, некоторые обязательства, которые человек на себя берет. Помимо профессиональных, помимо обязательства хорошо написать текст, снять картину, нарисовать там и так далее, написать музыку. Это поверх этого есть обязательства, которые человек на себя берет. Как Чехов, когда приезжал в свое имение, в Мелехово поднимал там белый флаг, и крестьяне окрестные знали, что приехал доктор, и можно бесплатно получить помощь. Улицкая на себя добровольно берет обязательство вступаться, да, как и Войнович брал, вступаться за, так сказать, за слабых, поднимать свой голос, настаивать на добре. Она сама на себя, это не имеет никакого отношения к ее романам и к ее текстам, да? Это она как человек взяла на себя добровольно такие обязательства. Она русский интеллигент. Человек, который пишет замечательные романы, но молчит в тряпочку, он не интеллигент. Он просто писатель, исключено, что хороший. Это другое совершенно, другое дело. Нет, не надо обобщать так уж сильно, да. Люди, которые ведут себя недостойно, кормятся, так сказать, да, кормятся возле бюджетов, да, лижут задницу начальству, получают за это какие-то бюджеты. Даже если прекрасные музыканты, литераторы.
Или что-то подписывают ради того,
да,
чтобы
кормиться. Да, или что-то подписывают позорные письма. Этого. Да, и входят в какие-то там, значит, доверенные лица. Они просто не интеллигенты. Это, да, писатели, музыканты, никакого отношения к интеллигенции, так сказать, они не взяли на себя это обязательство. Они освободили себя от этих обязательств ветером в парус. Поэтому ничего с интеллигенцией случиться не может, потому что ее нету за пределами самоназвания. Да, вот человек берет на себя обязательства, он интеллигент. Не берет, не интеллигент.
У интеллигента непременно должны быть чистые руки.
Нет, как? Вот да. И он должен. Есть некоторые правила. Держаться подальше от кормушки. Да? Не, так сказать, да? Не принимать причастие буйвола, как сказано у Бёля, да? Вот какие-то такие, дистанцироваться. Поднимать голос в защиту слабого. Вот Владимир Короленко, Чехов, Лев Толстой, будучи не слабыми литераторами, Лев Толстой, не в старости, будучи уже таким Львом Толстым, да, всемирно известным, он не считал для себя невозможным вступаться за политических заключенных, да? Он не говорил, ах, я выше этого. Вот, да, это... На себя человек берет самообязательство.
Но надо честно сказать, все-таки нашим слушателям, что есть Осенцове люди, которые говорят конечно. И сегодня, и среди той же интеллигенции, про которую
огромное
вы говорите.
Огромное количество. Игорь Николаевич Ясулович, Юрский, да, замечательный Андрей Смирнов. Огромное количество людей замечательных. Нет.
Есть.
Не надо так уж сразу обобщать и подводить такую черту. А что касается первого вопроса, кто для меня? Ну, я уже отчасти назвал эти имена. И я знаю, что если я... Меня тут недавно опять в какой-то очередные казаки, только на сей раз крымские какие-то...
Крымские казаки.
Ну, неважно, какие-то крымские номенклатуры. Меня вписало во враги Крыма. И я только... У меня первая была мысль. А кто там рядом? Кто еще враг Крыма, кроме меня? Через кем я в запятую? А, Улицкая, Макаревич, Басилашвили. Замечательно, я сказал. Сокуров? Отлично. Я с Сокуровым и Улицкой через запятую в любом списке. Это для меня только честь. Вот как угодно меня назовите. Но если оказывается, что я через запятую с ними, отлично, отлично. Вы мне оказали честь. Вы думали, что вы меня, так сказать, наказали. Вы оказали мне огромную честь. Эти люди, конечно, есть. И это, я уже говорил об этом примерно к Войновичу, это происходит постепенно. Вот был кинорежиссер Сокуров, просто кинорежиссер, хороший, один из многих хороших, у нас довольно много хороших кинорежиссеров. Потом почему-то выясняется, к 50, 60, да, потом к 70, да, вдруг выясняется, что это Сокуров. Что это не просто кинорежиссер, а это Сокуров. Нечто, стоящее отдельно. И вот тот самый праведник, без которого не стоит село. Нет, такие люди есть, конечно, и есть люди, на которых я ориентируюсь. Многие из них не так известны, как Улицкая и Сокуров. Мне очень важно, есть несколько моих товарищей, гораздо менее известных, по которым я сверяю свои ощущения. Мне очень важно... Что вы... совпадаем? Отлично, отлично, я очень рад.
Александр Владимирович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы будете смеяться, но мне кажется, что моральные авторитеты более-менее понятны. Вот для меня, например, моральными авторитетами могут являться, ну, наравне с Владимиром Николаевичем Войновичем, могут являться Игорь Губерман, независимо, что он далеко от нас пока, и сам Виктор Анатольевич Шендерович. Так что пусть взвалят на себя эти...
Через запятую с прилепленным. Спасибо вам большое на добром слове.
Спасибо, спасибо.
Значит, Губермана я забыл назвать среди тех, кто...
Ничего, он задавал вопрос Войновичу в нашей прямой линии, поэтому...
По кому, безусловно, сверяю свои ощущения. Вот тоже один из немногих совсем людей, которые вот совершенно равных себе, очень мощного ума, и абсолютно к нему ничего не прилипло. Это, между прочим, это ведь есть то, что человек пишет, а есть то, что называется след. Человек оставляет след. И когда человек живет достаточно долго, то остается вот такой след, который... Но только я хочу поправить дорогого слушателя. Тут не может быть такого, что нет вопросов. Это для вас может не быть вопросов. Это не бейджик, я уже говорю. Никто не может надеть этот бейджик и снять его. Это никто не может, если завтра велят считать Губермана моральным авторитетом, то, я думаю, он первый запротестует. Не надо, чтобы это велели. Это для вас, очевидно, замечательно, у вас хороший вкус.
Мы в заключение приносим извинения всем нашим читателям, которые задавали вопросы в Фейсбуке. Мы еще встретимся с Виктором Шендеровичем. Вспоминали сегодня Владимира Николаевича. До свидания.
Фактов и мнений, выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».